Беседа 12. Тогда приходит Иисус от Галилеи на Иордан к Иоанну. Крестися от Него. Глава 3, стих 13. 1. С рабами Господь, с виновными Судья идет креститься. Но не возмущайся этим. В этом-то смирении и сияет особенно высота Его. Да и чему удивляться, если принял крещение и вместе с другими пришел к рабу тот, который благоволил столько времени быть в девической утробе, родиться с нашим естеством, принять заушение и крест и претерпеть все, что претерпел он. То чудно, что он, будучи Богом, восхотел соделаться человеком, все же прочее было уже следствием этого. Потому-то и Иоанн говорил предварительно, что он недостоин развязать ремень у сапога его. Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. Так же, что Христос есть Судья, воздаст каждому достойное и всем ниспошлет в обилии Духа, чтобы ты, видя Его, идущего ко крещению, не судил о Нем низко. Вот почему и тогда, как Он пришел креститься, Иоанн удерживает его, говоря: «Аз требую тобою креститися, и ты ли грядеши ко мне?» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 14. Так как крещение Иоаннова было крещением покаяния и приводило людей в сознание грехов, то чтобы кто ни подумал, что и Иисус приходит на Иордан с таким же намерением, в предупреждение этого Иоанн называет его агнцем и искупителем мира от греха. Тот, кто мог истребить грехи всего рода человеческого, сам уже без сомнения был безгрешен. Потому Иоанн и не сказал: «Вот безгрешный». Но что гораздо важнее, вземляй грехи мира, чтобы вместе с этим ты уверился и, уверившись, увидел, что он приходит ко крещению с иною какую-то целью. Потому-то Иоанн и говорил пришедшему к нему Христу: «Аз требую тобою креститися, и ты ли грядеши ко мне?» Не сказал: «Ты ли хочешь креститься от меня?» Он не дерзал сказать и этого, но что сказал: «И ты ли грядеши ко мне?» Что же Христос? Он и здесь поступил точно так же, как после с Петром. И этот не давал ему умыть ног своих, но когда услышал: «Еже аз творю, ты не веси ныне, уразумеешь же посих». Также: «Не имаши части со мною». Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 7 и 8, тотчас оставил упорство и оказал послушание. Подобным образом и Иоанн, услышав «остави ныне, так обо подобает нам», «исполните всякую правду». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15, немедленно повиновался. Оба они, и Петр, и Иоанн, не были упорны, но оказывали и любовь, и послушание, и во всем старались повиноваться Господу. Смотри же, как Иисус убеждает Иоанна тем самым, чем он особенно затруднялся. Не сказал, что того требует справедливость, но так уподобает, так прилично, тогда как Иоанн почитал весьма неприличным для него принять крещение от раба. Он, напротив, указывает ему на полное приличие этого, как бы говоря: «Не потому ли ты уклоняешься и отрекаешься от этого, что находишь это неприличным? Напротив, это весьма прилично, и потому оставь это». И не просто сказал «остави», но присовокупил «ныне». «Не всегда будет это», — говорит он. «Напротив, ты увидишь меня и в том состоянии, в каком желаешь видеть, а теперь пока ожидай его». Далее Христос показывает и то, почему это прилично. Почему же это прилично? Потому что нам надлежит исполнять весь закон, что и означил он словами «всякую правду». так как правда есть исполнение заповедей. Так как мы, говорится, исполнили уже все другие заповеди, и остается только одно это, то должно присовокупить и это. Я пришел разрешить клятву, лежащую на вас за преступление закона, поэтому должен прежде сам исполнить весь закон и освободить вас от осуждения и таким образом прекратить действие закона. Итак, мне надлежит исполнить весь закон, потому что я должен разрешить проклятие, написанное против вас в законе. Для того-то я и принял плоть и пришел в мир. Тогда остави его и крестився Иисус в зыди Абия от воды, и се отверзошася ему небеса, и видя Духа Божия, сходяща яко голубя, и грядуща на него. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 15 и 16. Второе. Естественно, народ почитал Иоанна гораздо выше Христа. Тот всю жизнь свою проводил в пустыне, был сын архиерея, носил необычайную одежду, призывал всех ко крещению и сверх того родился от неплодной. Иисус же произошел от незнатной отроковицы, рождение от девы не было еще всем известно, воспитывался в доме, обращался со всеми и носил обычную одежду. Так как никто еще не знал неизреченных тайн домостроительства, то и почитали Христа меньшим. Крещение от Иоанна еще более могло утвердить иудеев в этом мнении, если бы даже они и не имели других побуждений к тому. Они думали о Иисусе, что и Он из числа обыкновенных людей. Если бы Он был необыкновенный человек, рассуждали они, то не пришел бы креститься вместе с другими. Напротив, Иоанн был в глазах их гораздо более и удивительнее его. Вот почему, чтобы такая мысль не утвердилась в народе, тотчас по крещении Иисуса отверзаются небеса, нисходит дух и вместе с духом глаз, возвещающий достоинство Иисуса как единородного. А так как этот глас «Сей есть Сын Мой возлюбленный» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17, многим казался относящимся к Иоанну, потому что не было прибавлено «Сей крещаемый», но сказано просто «Сей». Да и как по самому достоинству крестителя, так и по всем вышесказанным обстоятельствам каждый, слышавший эти слова, естественнее прилагал их к крестившему, чем к крестившемуся. То Дух Святой сошел в виде голубя, чтобы обратить глаз на Иисуса и показать всем, что слово «сей» сказано не об Иоанне крестившем, но об Иисусе крестившемся. Почему же, скажут, несмотря на такое событие, иудеи не уверовали в него? По жестокосердию своему. Точно так же и при Моисее много было чудес, хотя и не столь великих, но народ после всех этих чудес, после гласов и труб и молний, слил себе тельца и прилепился к Вельфигору. Да и те же самые, которые были при крещении, видели впоследствии воскресение Лазаря, и однако не только не уверовали в того, кто сотворил это чудо, но еще многократно покушались и убить его. Итак, если они, видя собственными глазами воскресение мертвых, до такой степени упорствовали во зле и неверии, то чему удивиться, если они не поверили гласу, не сшедшему свыше? Когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения и одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким чудом. Напротив, когда душа благопризнательна, тогда она принимает все с верою, даже и в чудесах не имеет особенной нужды. И так не спрашивай, почему они не поверили, но рассмотри лучше, не все ли было сделано, что было нужно, для преклонения их к вере. Это показывает сам Бог, когда устами пророка защищает все, что он сделал для блага их. Когда иудеям угрожала погибель и последнее наказание, то чтобы кто-нибудь за их развращение не стал обвинять промысел, он говорит: «Что ми подобаше сотворите винограду моему и не сотворих?» Книга пророка Исаии, глава 5, стих 4. Так и здесь. Рассмотри, чему бы еще надлежало быть и не было. Да и когда бы ни случились подобные рассуждения о промысле Божием, употребляй всегда этот образ защиты против дерзающих обвинить его за пороки людей. Смотри же, какие совершаются чудеса и какие открываются начатки будущего, ведь не рай, а самое небо отверзается. Впрочем, речь против иудеев отложим до другого времени, а теперь при содействии Божием обратимся к дальнейшему. «И крестився Иисус, взыде абия от воды, и се отверзошеся ему небеса». Для чего же отверзлись небеса? Для того, чтобы ты познал, что и при твоем крещении бывает то же самое. Тогда Бог призывает тебя к горнему Отечеству и убеждает ничего уже не иметь общего с землею. Ты не видишь этого, но, несмотря на то, не сомневайся. Чувственные видения дивных и духовных вещей, все подобные знамения являются только в начале, и то для людей грубых и таких, которые не могут вместить никакой мысли о существе бестелесном, и поражаются только видимым, и потому имеют нужду в чувственных видениях. Но и это бывает с той целью, чтобы с верою принималось то, что однажды в начале было утверждено чудесами, хотя бы этих чудес потом уже и не было. Так на собрании апостолов был шум дыхания бурного и явились видения огненных языков не для самих апостолов, но для иудеев, которые тогда находились с ними. Между тем и мы приемлем то, что единожды утверждено чудесами, хотя и нет более чувственных знамений. Так и при крещении голубь явился для того, чтобы и присутствующим, и Иоанну указать как бы перстом Сына Божия, и вместе для того, чтобы и ты знал, что и на тебя, когда крещаешься, нисходит Дух Святой. Третье. Но нам нет нужды уже в чувственном видении, потому что для нас вместо всех знамений довольно одной веры. Знамения даются не для верующих, но для неверующих. Почему же Дух Святой явился в виде голубя? Потому что голубь есть животное кроткое и чистое. И как Дух Святой есть Дух кротости, то Он и явился в этом виде. Кроме того, такое явление напоминает нам и о древней истории. Когда всеобщий потоп объял всю вселенную и род наш подвергался опасности совершенного истребления, тогда явилась эта птица и дала знать о прекращении потопа. И принесший ветвь масличную принесла благую весть о всеобщей тишине во вселенной. Все это было прообразованием будущего. Тогда люди находились в худшем состоянии и достойны были гораздо большего наказания. Поэтому, чтобы ты не отчаивался, Писание и приводит тебе на память эту историю. И в то время, несмотря на самое отчаянное положение дел, было некоторое избавление от бедствий и восстановление. Тогда это произошло посредством наказания. А теперь посредством благодати и дара неизглаголанного. Поэтому и голубица не смосличную ветвью является, но указывает нам на освободителя от всех зол и подает благие надежды. Ни одного только человека выводит она из ковчега, но всю вселенную возводит на небо и вместо масличной ветви приносит усыновление всему роду человеческому. Представляя величие этого дара, не уменьшай в мыслях твоих достоинство Святого Духа, потому только что Он явился в таком образе. Я слышал, как некоторые говорят, будто такое же различие между Христом и Святым Духом, какое между человеком и голубем, потому что тот явился в человеческом естестве, а этот в виде голубя. Что на это должно сказать? То, что Сын Божий принял естество человеческое, а Дух Святой не принял естества голубя. Поэтому и евангелист не сказал в естестве голубя, но в виде голубя. Да, кроме данного случая, после он никогда не являлся в таком образе. Далее. Если ты по этой только причине почитаешь его меньшим по достоинству, то по тому же самому и херувимы будут лучше его, и притом во столько раз, во сколько орел превосходнее голубя, потому что они являлись в виде орлином. Также и ангелы будут лучше его, потому что и они часто являлись в образе человеческом. Но да не будет этого, да не будет. Иное ведь дело истинным соделаться человеком, иное на время являться в каком-либо виде. Итак, не будь неблагодарным пред своим благодетелем и не плати злом за добро, даровавшему тебе источник блаженства. Где достоинство усыновления, там и отъятие всех зол и дарование всех благ. Вот почему отменяется крещение иудейское, а наше получает начало. Что было с Пасхою, тоже происходит и с крещением. Как там Христос, совершив ту и другую Пасху, одну отменил, а другой дал начало, так и здесь. Исполнив крещение иудейское, отверз двери и крещению церкви новозаветной. Как там, в одной вечере, так и здесь, в одной реке, и тень начертал, и истину представил. Только наше крещение имеет благодать Святого Духа, крещение же Иоаннова не имело такого дара. Потому-то ничего подобного и не случилось при крещении других людей, а совершилось только с тем, кто имел преподать этот дар, чтобы ты, кроме вышесказанного, понял и то, что не чистота крещающего, но сила крестившегося произвела это. Тогда и небеса отверзлись, и Дух Святой снизошел. Так Христос от древнего образа жизни уже изводит нас к новому, отверзая нам врата небесные и ниспосылая оттуда Святого Духа, который призывает нас к горнему Отечеству. И не просто призывает, но и облекает высочайшим достоинством, соделывает нас не ангелами и архангелами, но возлюбленными сынами Божиими. Так он влечет нас к тому горнему достоянию. Четвертое. Представляя все это, яви жизнь достойную и любви призывающего, и сообщества небесного, и чести тебе дарованной. Распявшись миру, и мир распявший себе, со всяким тщанием старайся жить так, как живут на небесах. Не думай, что ты имеешь нечто общее с землею, потому что тело твое еще не вознесено на небо, глава твоя там, на небесах. Для того-то Господь не сшел на землю, и не звел с собою ангелов, а потом, восприявши тебя, восшел на небо, чтобы ты, еще прежде восшествия твоего туда уверился, что можешь жить и на земле, как на небе. Итак, будем постоянно сохранять то достоинство, которое мы получили в начале. Будем ежедневно стремиться к небесным чертогам и все земное почитать тенью и сновидением. В самом деле, если бы какой-нибудь земной царь неожиданно усыновил тебя, бедного и нищего, ты бы и не подумал о своей бедной хижине, хотя между тем и другим еще и невелико различие. Так и ты не думай ни о чем прежнем, потому что ты призван к благам гораздо важнейшим. Тот, кто тебя призывает, есть владыка ангелов, а благо, даруемое тебе, превыше всякого слова и разумения. Он переселяет тебя не от земли на землю, подобно царю земному, но от земли на небо и от смертного естества в славу бессмертную и неизглаголанную, которая тогда только откроется нам в истинном своем виде, когда будем ею наслаждаться. Надеясь получить такие блага, неужели ты будешь еще вспоминать о деньгах и прикрепляться к мечтам земным? Ужели не уверишься, что все видимое — малоценнее рубище нищего? Как же ты явишься достойным такой великой чести? Какое принесешь оправдание? Или лучше, какой не понесешь казни за то, что после такого дара опять бежишь к прежней блевотине? Ведь ты будешь наказан за грехи свои не просто как человек, но как Сын Божий, и величие чести послужит тебе только к большему наказанию. И мы за одни и те же проступки не одинаково наказываем провинившихся рабов и детей, особенно если они много облагодетельствованы нами. И если тот, кому дан был в удел рай, за одно только прислушание после великой чести подвергся таким бедствиям, то мы, получившие небо и соделавшиеся сонаследниками единородного, можем ли и спросить прощения, когда, оставив голубя, поспешаем к змею? Нет, мы уже не услышим тогда «Земля еси и в землю отъидеши» Бытие, глава 3, стих 19, или «Возделывай землю» и прочего, что некогда сказано было Адаму, но нам угрожают наказания гораздо тягчайшие. Тьма кромешная, узы неразрешимые, червь ядовитый, скрежет зубов и по делам. Тот, кто и после такого благодеяния не сделался лучшим, по всей справедливости должен подвергнуться последнему и тягчайшему наказанию. Илия некогда отверз и заключил небо для того, чтобы низвести и удержать дождь. А тебе отверзается небо для того, чтобы ты вошел туда, и не только сам вошел, но, что гораздо важнее, и других возвел с собою, если захочешь. Вот какое дерзновение и власть даровал тебе Господь во всех благах своих. Итак, если там дом наш, то положим туда все свое имение и не оставим ничего здесь, чтобы не лишиться его. Здесь, на земле, хотя бы ты запер свое имущество ключом, хотя бы приделал двери и запоры, хотя бы приставил 1000 стражей и защитил его от всех злодеев, хотя бы укрыл его от взора завистников, хотя бы предохранил даже от моли и от порчи, причиняемой временем, что, впрочем, невозможно, ты все же не избежишь рано или поздно смерти. И все это в одно мгновение будет у тебя отнято. И не только отнято, но и предано в руки врагов твоих. Если же ты перешлешь свое имение в дом небесный, то будешь совершенно безопасен. Не нужно тебе будет ни замков, ни дверей, ни запоров. Такова крепость того града. Так неприступно то место для хищников, так неприкосновенно для тления и ограждено от всякого злого умысла. 5. Не крайнее ли безумие собирать все туда, где все полагаемое истлевает и погибает, а где все остается неприкосновенным и даже еще возрастает, туда не отлагать ни малейшей части? И это делаем мы, которые там должны жить вечно. Потому-то и язычники не верят нашим словам. Они хотят не на словах, а в делах наших видеть доказательства нашего учения о жизни будущей. Видя, что мы строим пышные домы, заводим сады и бани, покупаем поля, они не хотят верить, чтобы мы готовились переселиться в другой, небесный град. Если бы это было так, говорят они, тогда бы христиане все, что только здесь имеют, променявши на серебро, заблаговременно отправили туда. Так заключают они из того, что обыкновенно бывает в мире. В самом деле, мы видим, что богатые люди строят домы, покупают поля и все прочее в тех городах, в которых намереваются жить. Между тем, мы делаем напротив. Мы всеми силами стараемся приобрести землю и за несколько десятин земли и домов не только не жалеем денег, но даже проливаем кровь, а для приобретения неба не хотим пожертвовать и самыми избытками. Между тем, как могли бы купить его за малую цену и, купивши, обладать им вечно. Потому-то мы и подвергнемся крайнему наказанию, если придем туда наги и нищи. И не за свою только бедность будем терпеть несносные мучения, но и за то особенно, что и других вовлекли в подобное состояние. В самом деле, если язычники увидят, что и мы, сподобившись великих таинств, привязаны к земному, то тем более сами будут прилепляться к нему. Через это мы сами собираем сильнейший огонь на главу нашу. Нам надлежало бы учить их презирать все видимое, а мы, вместо того, более всех возбуждаем в них пристрастие к нему. Как же мы можем спастись, когда должны будем подвергнуться истязанию за погибель других? Неужели же ты не знаешь, что Христос повелел нам быть солью и светильниками в этом мире, чтобы мы и укрепляли расслабляемых сладострастием, и просвещали омраченных заботами о богатстве? Если же мы повергаем их еще в большую тьму и только еще больше расслабляем, то какая останется нам надежда спасения? Совершенно никакой. Но с воплем и скрежетом зубов, связанные по рукам и ногам, будем ввержены в огонь гиенский, после того, как уже здесь истомимся заботами о богатстве. И так, размыслив о всем этом, расторгнем все узы обольщения сребролюбием, чтобы не впасть нам в те узы, которыми увлекут нас в огонь неугасаемый. Тот, кто рабствует богатству и здесь, и там, всегда будет в узах, а не имеющий этой страсти, и здесь, и там будет свободен. Чтобы и нам достигнуть этой свободы, сокрушим тяжкое ярмо сребролюбия и воскрылимся к небу благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.